Это первое светское произведение Руси, одно из, наверное, первых русских описаний любви. Время довольно тревожное. Пытливым людей средневековья, конечно, требовало такой информации. А когда нам надо попить теплого вина, а когда бояться утренних сквозняков? Кто у нас может жить на краю вселенной? У них, конечно, писи головы, да, они человеку ядцы, каннибалы. Русский средневековый монах обязательно будет писать что-нибудь нехорошее про женщин. Откуда у нас возникли все эти монстры? Смотрит на вселенную, он пытается постичь ее мироустройство. Напрямую запрещенная литература, которая не должна была появиться в сборниках монаха того времени. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о средневековой книжности, о том, как средневековый человек воспринимал окружающий мир, о том, что интересовало книжников эпохи Древней Руси, и каким образом мы можем, да, смотря на тексты, да, изучая какие-то произведения, вообще немножко постичь мир тогдашнего человека через призму этой книжности. И посмотрим мы это на примере такой совершенно замечательной рукописи, точнее, нескольких рукописей, которые называются сборниками белозерского монаха Ефросина. Если мы посмотрим весь объем рукописей, которые у нас остались со времен Древней Руси, то в основном это, конечно, будут рукописи богослужебного содержания, это будут творения святых отцов. И довольно редко мы можем встретить какую-то литературу, которая достаточно полно и широко показал бы нам весь спектр представлений человека того времени. Сборники наши как раз показывают то, чем мыслил русский человек того времени, что его захватывало, что интересовало, что считалось тогда не совсем приемлемой литературой, и наоборот, на что, на какие литературные памятники человек того времени мог равняться. В то время, когда написаны эти сборники, довольно удивительное. Это самый конец 15 века. Эти несколько книжечек датированы с 60-х, ну, где-то по 90-е годы 15 века. Время, когда одновременно у нас происходит окончательное освобождение от монголо-татарского ига. С другой стороны, это время довольно тревожное. Русские люди в то время живут в ожидании конца света, который должен был случиться на 7000-й год. Как раз время написания этих сборников. И в это время в Белозерье, на севере Руси, сидит монах, про которого мы совершенно ничего не знаем. У исследователей есть разные версии. То ли он был княжеского рода, то ли это был просто, да, какой-то безызвестный монах. Но при этом то его наследие, которое до нас дошло, действительно поражает. В его сборниках мы впервые встречаем целый ряд выдающихся русских памятников, которые ни до него, ни после него иногда не фиксируются. А размер его наследия действительно огромный. Сами рукописи довольно небольшого размера, то, что мы называем «восьмушку», то есть, по сути, такие книжечки, которые можно положить в карман, если он достаточно большой. Но они при этом настолько объемные, что в них вместились десятки, если не сотни, самых различных произведений. Начиная с каких-то отрывков из Священного Писания, заканчивая, в общем-то, запрещенной литературой того времени, ну, несколько фольклорного содержания. Почему Белозерье? В то время такой культурной столицей мы можем назвать Кирилло-Белозерский монастырь. Время от его основателя Кирилла Белозерского прошло совсем немного, да? Меньше 100 лет, ну, примерно около 100. А Кирилл Белозерский, конечно, был книжником, выдающимся того времени. Мы знаем даже, что у него в личной библиотеке были довольно интересные трактаты. Они до нас дошли, и мы знаем, что помимо своего духовного наследия, Кирилл Белозерский интересовался разными, естественно, научными знаниями, различными криптограммами и так далее. И это от учителя передается сначала ученикам. И затем вот все культурное наследие Кирилла Белозерского монастыря начинает жить такой активной, совершенно ни на что похожей жизнью. Мы знаем десятки зашифрованных посланий, некоторые из них тоже у нас встречаются у Ефросина. Мы знаем действительно выдающиеся произведения гимнографии того времени в монастыре. Например, Пахомий Логофет, составитель, собственно, первого жития Кирилла Белозерского, был знаком с нашим Ефросином, по крайней мере, своим почерком он кое-что в наших сборниках напишет. Что же это за сборники? Сборники действительно представляют собой выписки самых-самых разных произведений, то, что может волновать монаха, ну и вообще ученого мужа Средневековья. Здесь будут представлен целый ряд таких сочинений, которые по своей сути показывают нам такое эсхатологическое ожидание того времени. Например, здесь у нас встречается переписанный апокалипсис. Конечно, вот этот страх конца света вызывал желание прочесть тексты, да, церковные религиозные тексты, которые будут этому посвящены. При этом мы знаем, на момент Средневековья довольно часто апокалипсис запрещалось читать монахам по отдельности. На рукописях мы встречаем записи, что эта рукопись, например, в руки не выдавать, читается она только на соборе, да, для того, чтобы человек не мог сам порассуждать об этом без мнения более сведущих отцов. Здесь есть и пророчество Даниила, пророка. И вот такая литература, конечно, нам показывает то беспокойство русского народа в ожидании чего-то такого необъяснимого и необратимого. Но с другой стороны, конец 15 века – это эпоха такого русского возрождения. Здесь, конечно, уже цветущее Московское княжество сотрудничает с окружающими странами. У нас есть посольства, да, в другие регионы, откуда тоже приходят какие-то сведения. И вот один из таких выдающихся памятников, который зафиксировал Ефросин, это сказание о Дракуле. О Дракуле, когда он еще не стал вампиром, да, это Влад Цепиш, правитель Валахии, который только-только умер к этому моменту. И Федор Курицын, дьяк великого князя, едет в Румынию, где румыны, конечно, не поддержали Дракулу в его борьбе с турками, поэтому стараются построить максимально негативный образ этого персонажа. И Дракула, конечно, становится таким совершеннейшим кровопийцей еще пока в метафорическом значении. Дракулу сажают на кол всех своих подчиненных, пытает бедных птичек и мышек, когда сидит в темнице, ну и устраивает, в общем, всякие такие страшные вещи. Считается обычно, что написал это произведение Федор Курицын по рассказам, но некоторые исследователи считают, что, возможно, Федор Курицын рассказал это Ефросину, и автором этого произведения будет сам наш безызвестный монах. Но это первое светское произведение Руси, да, которое под собой не ставит никаких моральных оценок. Для средневековой литературы это довольно редко. Да, обычно, когда мы встречаем произведение, хороший монарх, все хорошо, плохой монарх, значит, так поступать не надо. Здесь автор предлагает читателю самому поразмышлять, да, хорошо это и плохо, показывает действительно такого полноценного многомерного персонажа с совершенно разных точек зрения. Кроме того, одно из таких величайших произведений эпохи Средневековья – это «Александрия», это сказание об Александре Македонском. «Александрия» – произведение, которое нам известно по сути, на всем европейском пространстве, не только в европейском, вообще пространстве Средневековья. Почему так вышло? Да, роман об Александре – это роман о величайшем воине, который, по сути, построил Средневековье. Мы знаем, что на эпохе Александра у нас заканчивается классическая античность, начинается период эллинизма, когда греческая мудрость распространяется по всей вселенной. И, конечно, вот эта культовая фигура вызывает необходимость написать о нем произведение. Оно появляется где-то примерно в IV веке, и мы знаем дальше варианты арабские, французские, немецкие, византийские, коптские и, конечно, древнерусские. Но с Древней Русью произошла довольно интересная ситуация. У нас было известно несколько Александрий. Есть Александрия, которую мы называем хронографической. Ну, название условное, потому что она дошла до нас в составе хронографов. То есть, ну, по сути, таких летописей от сотворения мира. Это действительно такое обстоятельное повествование. Мы знаем о рождении чудесном Александра Македонского, о том, как он идет в походы. Единственное, что в отличие от классического исторического романа, поскольку Александр путешествует по самым дальним землям, туда начинает добавляться огромное-огромное количество невероятных подробностей. Конечно же, Александр Македонский, например, встречает медузу Горгону. Ловким образом он ее побеждает, и потом при помощи головы Горгона будет побеждать окружающие народы. Встречает он страшных ехидн, полулюдей, полукрокодилов. И, в общем-то, все те сведения, которые человек мог придумать где-то на краю Айкумены, они все будут попадать в этот роман. Классический роман, который появляется где-то в XII веке на Руси, да, там, ранних рукописей нам, конечно, неизвестно, и потом транслируется многократно. Есть оно и у Ефросина. Но в наш период, в наш XV век, век русского возрождения, появляется второй роман об Александре, который обычно называется «Александрия Сербская». И разница между этими двумя романами огромная. Если «Александрия хронографическая» — это просто рассказ про великого завоевателя, то «Александрия Сербская» показывает нам внутренние переживания героя, опять-таки, едва ли не впервые в нашей русской средневековой литературе. Во-первых, мы представляем, что вся литература у нас христианская. Мы в любом случае смотрим на персонажа, даже если он из другой эпохи, даже если он из другой страны, мы смотрим на него сквозь призму тех христианских истин, которые человек всегда впитывал, да, и которые он последующий транслировал, да, в своих произведениях. Но что делать с Александром? Александр – страшный завоеватель, Александр, который, конечно, не знал Христа и единобожия. Выход всегда есть. Мы можем в эпоху Средневековья схлопывать различные исторические эпохи для того, чтобы выстроить действительно такое нужное нам произведение. Так вот, Александр Македонский, например, заходит в Иерусалим. В Иерусалиме его встречают, выходит первосвященник, и первосвященник – это, конечно, известный нам пророк Иеремия. Жил он за несколько столетий, конечно, до Александра, но почему бы в историческом русском романе их не встретить? Иеремия говорит с Александром Македонским, и Александр Македонский, конечно, тут же уверовал во единого Бога. Он становится монотеистом, говорит, вера ваша действительно настоящая, и проблема, да, с языческим Александром исчезает. Более того, при смерти душу его забирает ангел на небо. То есть, в общем-то, Александр спасен, никаких проблем не возникает. Но это вот аспект, да, веры, религиозности человека. Другое дело – его внутренние чувства. Средневековая литература нам дает довольно мало примеров, чтобы человек по-настоящему что-то чувствовал, испытывал какие-то эмоции. И в Александрии Сербской, да, напомню, это произведение впервые нам встречается как раз в сборниках Ефросина, показаны его внутренние волнения, более того, одно из, наверное, первых русских описаний любви. Александр побеждает царя Дария. Царь Дарий, поверженный, все-таки понимает, что Александр действительно великий человек, и он говорит Александру, предлагает Александру, чтобы тот женился на его дочери Роксане. Александр видит Роксану и тут же влюбляется. Влюбляется настолько, что вспоминает о своей матери. Все время до знакомства с Роксаной Александр назначает командование, там, побеждает войска, и тут он впервые вспоминает о матери и пишет ей письмо. «Дорогая мама», — говорит он, — «прости, что долго тебе не писал, занимался другими делами, но как только я увидел Роксану, как только она предстала перед моими глазами, сердце мое наполнилось любовью, я тут же вспомнил о тебе». Через любовь у него происходит преображение его личности, что, конечно, довольно мило написано для, в общем, такого средневекового периода. Но для читателя того времени, конечно, Александрия в первую очередь нужна была для того, чтобы увидеть, кто у нас может жить на краю вселенной. Да, все эти огромные невероятные народы, которые вызывали иногда улыбку, да, иногда страх, все они будут написаны в этом произведении. Опять-таки, конец 15 века, конец света, как-то Александр должен иметь к этому отношение. И Александр встречает на своем пути народ Гога и Магога, те самые народы, которые должны в конце времен выйти для того, чтобы уничтожать человечество при приходе Антихриста. Где же они находятся? Где-то на севере, в районе Индии, Александр встречает эти народы. У них, конечно, пись и головы, да, они человеко-ядцы, каннибалы, и Александр смотрит, что они едят всякую нечистоту, мышей, змей и так далее. Ему совершенно неприятно, и он, обратившись за помощью к Богу, соответственно, отправляет, заковывает их между горами, ставит железные ворота, и, соответственно, через какое-то время после Александра эти ворота должны отвориться, и людей должна ждать неминуемая гибель. Встречаются в Александрии и более забавные существа, например, соплеватые люди. Как-то раз Александр проходит мимо племени, которые имеют бычьи рога, и из носа у них протянута довольно длинная сопля. Она не просто так нужна, люди с ней ходят все время весной, летом и осенью, а зимой эта сопля замерзает, и, соответственно, человек вместе с ней. Если эту соплю сломать, человек умрет. Да? Если ее немножко задеть, то этот человек очнется, скажет: «Почто ты меня, еси, братья, поуродовал». В общем, вот такие, да, удивительные, иногда смешные, да, иногда потрясающие наше воображение истории будут в этом произведении заключены. Но, конечно, Александр Македонский встречается нам не только в Александрии, и единственный список еще одного произведения, связанного с этим великим воином, нам встречается тоже в сборниках Ефросина. Сказание это о дочери Александра Македонского. Тут я должен сделать небольшую оговорку. Конечно, монашеская культура того времени имеет несколько интересных аспектов, не всегда они положительные. Ну, например, русский средневековый монах обязательно будет писать что-нибудь нехорошее про женщин. Женщины для средневекового человека – это, конечно, сосуд зла. Из-за женщины Адам съел плод, поэтому все человечество обречено на смерть. Приводятся длинные-длинные ряды женщин, из-за которых пострадал Самсон, страдал Соломон и так далее. Более того, в сборниках Ефросина нам известно несколько произведений о злых женах и о злых и добрых женах. О добрых женах тоже писали. В рукописи Ефросина тоже нам встречаются практически впервые произведения такого рода, где нам рассказывают, что хорошая жена, например, мужа своего обнимает за шею любовно, а злая жена уже, да, веревку на эту шею ему накидывает. Хорошая жена... Она обнимает своего мужа за грудь, а злая жена ножичек точит, чтобы в эту грудь воткнуть. И так далее. Вот длинные-длинные такие перечисления. Мы понимаем, что, конечно, на злых жен обращается больше внимания. Ну, женщины, конечно, да, вызывали беспокойство. И вот сказание о дочери Александра Македонского – это как раз повесть о коварстве женщин, которые даже являются родственниками. Дело все в том, что Александр Македонский нашел кладезь воды по-родимски, то есть колодец с райской водой, соответственно, вода, которая дает бессмертие. Александр знал, когда смерть с ним наступит, и он думал выпить эту воду для того, чтобы жить уже вечно. Дочь Александра Македонского прознала про это и пришла к хранителю воды, юноше, доверенному лицу Александра. Всяческими правдами, неправдами, угрозами пыталась она заполучить этот кувшин. Юноша был непреклонен, но о женское коварство. Конечно, она соблазняет этого бедного юношу, убивает его, забирает воду и выпивает ее. После чего Александр Македонский ее проклял, и она стала одновременно бессмертной и, как мы видим, говорит Ефросин, невидимой. Вот да, такие произведения, в общем, несколько фольклорного характера тоже нам будут встречаться. Кроме того, сборники нам примечательны тем, что фактически впервые мы встречаем довольно большой объем той народной литературы, которая напрямую, в общем-то, церковью запрещалась. Литература на самом деле совершенно безобидная. Это, например, загадки. Загадки осуждались церковью, ну, по той причине, что все-таки все народное так или иначе будет связано с чем-то языческим. Например, Максим Грек как-то раз рассуждает на тему древнерусской загадки, что есть кто-то, кто пеленами не повит, солнце на него не светит, но когда он вырастает, весь мир ему радуется. Народная загадка про зерно, но Максим Грек говорит, вы неправильно ее понимаете. Конечно, это антихрист. Солнце правда на него не сияет, соответственно, родился в ночи, никто его не знает, и когда придет антихрист, большинство мира будет радоваться. О чем вы загадываете загадки, говорит нам наш святой. Поэтому отношение было, конечно, негативное, и Ефросин, хотя будучи да, иеромонахом монастыря, тем не менее эти загадки довольно активно записывает. Есть у него, например, загадка «Какой пророк дважды родился?» Дважды родился, ни разу не крестился, и всему миру проповедник явился. Загадка, ну, мы сразу можем там подумать про пророка Иона или что-нибудь такое. Загадка гораздо простая, бытовая. Загадка – это о куре, о петухе, потому что он рождается сначала, появляется яйцо, потом птенец, он будет людей да, на службу, поэтому он пророк, ну и петухов, естественно, не крестит. В общем-то, загадка вполне себе логичная. И вот довольно большой сборник таких загадок нам тоже встречается среди других таких более серьезных произведений. Но и, конечно, огромное количество апокрифической литературы мы тоже можем получить из сборников Ефросина. Тут я должен сказать, что, по сути, у нас на Руси апокрифов в таком традиционном смысле, конечно, нет. Апокриф, да, что-то скрытное произведение, которое, по сути, нам будет рассказывать о библейских лицах и событиях, но про то, что не написано в Библии. Библия написана довольно сухим языком, там нет подробностей, да, сколько лет там Адам находился в раю, да, где его похоронили и так далее, каким образом произошли первые похороны, а людей... пытливый ум людей средневековья, конечно, требовал такой информации, и возникают довольно безобидные отдельные апокрифические предания. Да? Это не целый свод текстов, а вот такие короткие рассказы. И их у Ефросина тоже огромное количество. Например, приводит он апокрифическое предание о смерти Авеля, поскольку это первая смерть, люди не знали, как правильно нам хоронить человека, и вот по божественной воле прилетают две птички, одна птичка убивает другую и закапывает своими лапками. Адам с Евой смотрит на это, и, соответственно, таким образом происходит первый похорон. Есть довольно удивительная апокрифическая история о голове Адама. Мы знаем, что Адам был гигантских размеров, и вот царь Соломон как-то раз... Его на охоте застал дождь, вот, какой-то из его слуг решил от дождя скрыться в пещере и понял, что это не пещера, а огромная-огромная голова. Соответственно, этой голове, как голове Адама, все поклонились и принесли ее в Иерусалим. В Иерусалим, на то самое место, где потом будет распят Христос. Почему? Да, она, собственно, и называется горой Голгофы. Есть апокрифы более удивительные. Это, например, апокриф о том, как пророк Моисей воевал с индусами. Дело все в том, что будучи живя в Египте, египтяне жутко переживали из-за индусов, постоянно они воевали, постоянно были набеги индусов, ничего нельзя было с этим делать, и фараон, как своему лучшему другу, своему лучшему слуге, говорит Моисею разобраться с этими иноплеменниками. А дело все в том, что со стороны моря на Индию напасть было невозможно. У них хороший флот, ничего не поделать. А суша между Индией и Египтом кишала различными змеями, через которых невозможно было пройти. И Моисей, как мудрый провидец, решил воспитать целое поколение стерков. Здоровые журавли. У каждого, соответственно, такого стерка был воин. И стерков обучили, чтобы они ходили ровно прямо перед солдатом. Соответственно, идут они по пустыне, стерка идет, пожирает змею, солдаты проходят, внезапно нападение на Индию, которого никогда, как там говорит текст этого апокрифа, не было раньше, и победоносный Моисей возвращается обратно. Ну, вот такие, да, интересные истории, конечно, которые с Библией не имеют никакой особой связи. Из таких апокрифов то, что нам впервые фактически тоже встречается в сборниках Ефросина, это апокрифы о Китоврасе, тоже культовом персонаже того времени. Более того, ну, представьте себе, да, эти сборнички, они небольшого формата, они явно предназначались для пользования личного. Да, то есть это была личная библиотека Ефросина. Конечно, какие-то книги могли попадать и другим людям. И Ефросин специально оговаривается. Посмотреть сборники на соборе не чти в присутствии других людей и немногим показывай, понимая, что некоторые из этих текстов могут неоднозначно восприниматься другими монахами. И вот на всех этих сборниках личного характера есть две всего миниатюры. Миниатюры фантастического качества. Да, мы знаем даже их автора, в общем, иконописцем довольно известным того времени. И эти миниатюры изображают, конечно, Александра Македонского, как он сидит на престоле, о чем мы говорили. А вторая миниатюра изображает нам легендарного апокрифического Китовраса. Китоврас – это существо, которое имеет верхнюю половину человеческую, а ноги у него коровьи, пишет нам Ефросин. Здесь тоже я должен сделать небольшое отступление. Дело все в том, что у нас довольно много в культуре было персонажей кентавровидного. Причем все они воспринимались несколько по-разному. Часть из них пришла к нам из Греции, да, частично мы их уже придумывали сами. Вообще гибридное существо, которое объединяется из нескольких частей, В средневековом мышлении осмысляется как негативное. Да? Это некоторый слом природы, поэтому, например, откуда у нас возникли все эти монстры? Конечно, во время Вавилонского столпотворения, потому что у людей не только языки изменились, но и нравы их изменились, и даже внешность. И вот кентавр – это, конечно, такое существо, которое изначально воспринимается наряду с сиренами как образ злого, образ двоедушного человека, образ чего-то не очень хорошего. Да? Это вот онокентавры, полуослы, полулюди. Есть у нас и кентавры иппо, да? Иппокентавры с лошадиной половиной. И мнение о них уже зафиксировано путем агиографии. Мы знаем историю про Антония Великого и Павла Фивейского, когда один святой по пустыне идет в поисках другого, и ему по дороге встречаются сатир. И в классическом древнерусском житии нам говорится, что в сатирах мы точно не должны сомневаться, потому что у нас есть исторические факты. Вот императору как-то раз, в общем, поймали сатира, засолили и привезли показать. Про кентавров такое не упоминается, но в тексте есть кентавр. А мы знаем из античности, что это было существо максимально мудрое. Здесь кентавр, конечно, довольно животноподобен, он не разговаривает, но только своей рукой показывает святому направлению движения. Есть у нас медуза Горгона, которую я упоминал, которую встречает Александр, у которой тоже либо конский хвост, либо вся половина подобная кентавру. И вот кентаврас – это уже русская придумка, не имеющая параллелей, которая вот объединяет коровьи ноги человека. Существо – это огромное, крылатое и очень мудрое. Про размеры кентавраса мы можем сделать вывод, опять-таки, по тексту, который встречается у Ефросина. Он пишет, что баснят, что он жену в ухе носил. Соответственно, уши у него, по крайней мере, должны были быть довольно большими. Кентаврас называется братом царя Соломона. Соответственно, мы должны предположить, что отец у него Давид, но каким образом это произошло, в апокрифических текстах не упоминается. И, конечно, кентаврас – это существо максимально мудрое. Дело все в том, что мы знаем, что главная мудрость из всех библейских персонажей давалась, конечно, пророку Соломону, но Соломон, согласно уже русскому тексту, не мог построить храм Господень без помощи вот этого существа. Хитростью ловят кентавраса, потому что кентаврас каждый день выпивает несколько колодцев воды, в один колодец наливает вино, в другой мед, соответственно, кентаврас напивается, засыпает, его связывают и приводят в Иерусалим. Это существо максимально правильное, он не может, например, ходить не по прямой, поэтому сносит все дома по пути в Иерусалим, чтобы он мог пройти. И, соответственно, кентаврас рассказывает нам историю о том, каким образом без использования железа мы можем высекать камни. Камни для Иерусалимского храма. Рассказывается история про загадочного червя Шамира, как его можно поймать и так далее. В общем, такие увлекательные довольно истории. И Ефросин дает им довольно интересные интерпретации, помимо такого цикла апокрифов, который нам известен из других источников. Например, есть история о том, что в большей степени нужно человеку. Соломон спрашивает кентавраса, что есть узорчее всего, что есть прекраснее всего на этом свете. Кентаврас просит перстень царя Соломона, который тот отдает, и кентаврас ему отвечает, на свете нет ничего лучше свободы. Взмахнул своим крылом и откинул Соломона куда-то на край святой земли, где потом слуги его нашли. Да, вот это ощущение свободы для средневекового человека того времени было, конечно, вполне себе важным. Да, мы понимаем, что у нас эти сборники пишутся во время стояния на Угре, во время довольно при этом тяжелой политической ситуации. Одно из важнейших произведений, которое нам встречается в сборниках Ефросина, это, конечно, «Задонщина». «Задонщина» – произведение, которое посвящено Куликовской битве. Возможно, Ефросин был как раз редактором этого произведения, то есть, по сути, оно вышло из-под его пера. «Задонщина» – это произведение, которое вот в эпоху таких княжеских распрей, междоусобиц, показывает, что все-таки русские люди должны объединяться, собираться вместе, потому что действительно возникает в это время та самая модель, да, с одной стороны модель Москвы как Третьего Рима, с другой стороны модель общего русского государства. Конечно, да, в этот период у нас смуты, одни князья убивают других, страдают несчастные княжеские дети, и Ефросин, да, в одном из мест делает выписку из Дедима Слепца, по крайней мере, так он ее озаглавливает, что дети за родителей не отвечают. Вообще тема такого политического устройства, конечно, в меньшей степени волнует Ефросина. Сам объем тех сведений, да, которые ему в большей степени нравятся, он, конечно, в большей степени связан с таким пытливым средневековым умом, смотрит на Вселенную, он пытается постичь ее мироустройство. У него довольно много разных выписок о размере Земли, о том, насколько небеса отстоят от Земли, можно ли туда каким-то образом добраться. Интересуется он, конечно, географией, но география в то время, конечно, довольно условная. Мы уже говорили о том, что в Александрии, например, встречается описание дальних земель в Индии, и отдельно в сборниках Ефросина тоже один из ранних вариантов сказания об Индийском царстве, крайне любопытном древнерусском произведении. Это, по сути, письмо, которое некий поп и царь Иван, ну или пресвитер Иоанн, как его называли на Западе, пишет византийскому императору. Письмо, конечно, максимально хвастливое. Он говорит, что он одновременно и православный священник, и царь над царями, у него там 300 003 царя в подчинении, и кроме того, он описывает, что в этой индийской земле происходит. А происходят там действительно очень странные вещи. Есть там шестирукие люди, есть там люди в персях очи, да, у которых глаза расположены на груди, есть там целый спектр самых-самых разных животных. Крокодилы, да, которые, если помочиться на дерево сразу огнем сгорает, обитает там, конечно, волшебная птица Феникс. Еще одно существо, которое пришло к нам из античности, но которое активно использовалось в древнерусской литературе. Но вот помимо такого, да, описания индийского царства с его обитателями, Ефросин делает выписки из других, естественно, научных произведений. Это, например, «Физиолог». Книжица, которая рассказывает нам о свойствах и повадках разных животных. Большинство из них, конечно, вымышлены, но смысл произведения заключается в том, что всегда к такому небольшому рассказу нам будет даваться какое-нибудь толкование. То есть, по сути, на Руси не существовало, естественно, научной литературы. В нашем понимании этого слова все было подчинено логике толкования. Чем раньше мы встречаем текст, тем в большей степени будут нам объясняться какие-то богословские истины, чем позже, в большей степени они будут связаны уже с таким моралите, да, с толкованием, как правильно и неправильно себя вести. И вот как раз у Ефросина мы встречаем и рассказ о птице Феникс. Птица Феникс, которая изначально летает над кедрами Ливана, питается на протяжении 100 лет различными благовониями, но раз в 500 лет прилетает в Гелиополь, в солнечный город, там уже ее ожидает иерей. Этот иерей, да, чиститель, ну, есть разные названия его для древнерусской литературы, он собирает ей жертвенник, собирает виноградные лозы, птица вспархивает к небесам, спускается, берет божественный огонь, спускается и сжигает себя. В классическом мифе, конечно, должна возродиться. Русский автор говорит, что сначала из пепла появляется червяк. Из этого червяка появляется птенец, и потом уже на третий день появляется полноценная птица, которая целует нашего иерея и улетает обратно на кедры Ливана. Зачем такие дополнительные подробности нам нужны в Средневековье? А дело все в том, что, конечно, птица Феникс, которая сжигает себя, уже с раннехристианских времен это образ Христа. Христа, который умер и воскрес. Соответственно, поскольку это тридневное воскресение, то и Феникс должен обновляться за 3 дня. Почему червяк? Червяк – это классическая тоже метафора Христа. Да, в Псалтире пророк Давид говорит слова Христа: «Аз есть червь, а не человек». Да, поскольку Христос умалил себя, приняв образ раба, как об этом пишет апостол Павел, то вот животная метафора – это, конечно, червь, такое самое неприятное существо. И вот этот трехчастный цикл, конечно, должен был намекнуть средневековому человеку, что вот воскресение Христово – важнейшее событие в истории, и что в этом нет ничего удивительного, что, в общем-то, животные тоже могут поступать совершенно так же. Есть и другие истории из физиолога, есть там история про рыбу-многоножицы, которая какому камню не пристанет, такого цвета становится. Да? У зеленого зеленый, у красного красный, специально нам говорит древнерусский писатель. Есть история про дятла, дятел, которая пестрая птица, которая является образом дьявола, потому что дятел ищет дерево, которое достаточно нетвердое, и там выдалбливает себе гнездо. Так и дьявол смотрит, в чем человек слаб, и там тогда поселяется. Поэтому птичка, конечно, в этом контексте воспринималась не то чтобы очень хорошо. Но это такие во многом вымышленные истории, да, которые нам нужны для того, чтобы показать, что человеческий животный мир довольно близки. В том числе в сборниках монаха Ефросина нам будет встречаться выписка, отдельная выписка из Иоанна Златоуста, где тот говорит: «Смотрю я на тебя внимательно, человек, и думаю, верный ли ты христианин?» «Нет, — говорит Иоанн Златоуст, — не то, что ты неверный христианин, а я даже не могу понять, человек ли ты, потому что ты ржешь, как лошадь, объедаешься, как мул». И приводится огромное количество вот этих животных метафор, да, в их сравнении с человеком. Вот такие произведения тоже довольно часто интересовали древнерусских книжников. Кроме того, минералогия в средневековом виде тоже довольно такая увлекательная наука. Конечно, она будет связана напрямую с библейскими текстами, да, с 12 камнями, которые нам описаны на ефоде первосвященника, но к ним тоже дается довольно интересное толкование. Ну и, конечно, вообще устройство Вселенной не меньше интересовало людей того времени. И в сборниках Ефросина она встречается одна из тоже ранних версий произведения под названием «Галенова на Гиппократа» или «Галинова на Ипокрита», как это звучит в древнерусском тексте. Произведение, между прочим, которое нам встречается еще в сборниках самого Кирилла Белозерского, откуда, возможно, наш Ефросин этот текст и переписал. А произведение действительно античное. Два величайших врача того времени размышляют, да, Гиппократ и Гален, о том, насколько соотносится макрокосм и микрокосм, из чего вообще состоит Вселенная. Это классическое античное учение о делении на четыре части. Да, это состав мира из элементов. И, соответственно, дальше, когда нам рассказывается об этом мире, говорится, что четыре части, да, четыре элемента человека соотносятся четырьмя, например, временами года. Поэтому мы уже знаем, когда, в какой сезон, например, что нам есть, что не есть, когда нам надо попить теплого вина, а когда бояться утренних сквозняков. Ну, такие вполне себе конкретные подробности нам будет в это время тоже встречаться. Ну, связано это, конечно, с кровопусканием и вообще особенностями медицины того времени. Но вот, да, такие, естественно, научные выписки, не знаем мы, как они точно использовались, тем не менее, в довольно большом объеме они встречались. Что могло еще интересовать Ефросина? Конечно, как представитель монашеской культуры, будучи священником, ему необходимы были различные метафоры человеческой жизни, да, различные притчи, которые большой популярностью пользовались на Руси. И именно в его сборниках мы встречаем первую древнейшую версию притчи, которая называется «Притча о богатых от болгарских книг». Хотя сказано, что она от болгарских книг, притча, конечно, русская, ни у каких болгар она не встречается. Вот, и Ефросин ее выкладывает вот в таком в первозданном виде. Притча нам рассказывает о том, как человек убегает от двух животных, от, по сути, да, в более поздних вариантах это будет верблюд и лев. Два животных за ним гонятся, и человек, убегая от них, не замечает, как попадает в колодец. Колодец или яму, в ров. Он летит в этом рве и в какой-то момент цепляется за деревья, у которого серебряные листья. Человек понимает, вроде бы, что ему из колодца уже не выбраться, но все-таки листья серебряные, он начинает их рвать и засовывать себе за пазухи. Потом он оглядывается, видит, что рядом растет еще и дерево с золотыми листьями, и он хочет перепрыгнуть с одного дерева на другое, потому что золото-то лучше серебра, но срывается и падает вниз с колодца, где его ждут самые страшные животные. Там огнедышащий, свистающий змей, различные скорпионы, ехидны и так далее. Человек, соответственно, погибает. да, из-за своего безумства. Притча, конечно, рассказывает нам о богаче, да, человеке богатом, который не может остановиться в своем накопительстве, а два изначальных животных, лев и верблюд, будут символизировать постоянно преследующего человека смерть, да, грозный образ льва, и немощи, старость и болезни, которые выражены у нас в метафоре верблюда, потому что верблюда на Руси не очень любили, считали его максимально отвратительным, некрасивым животным. Кроме того, есть здесь и другие не менее увлекательные притчи. Это классическая древнерусская притча Кирилла Туровского о слепце и хромце, притча, которая нам рассказывает о душе и теле человека. Есть некоторые другие не менее удивительные истории. И одна из ранних версий, по сути, она там тоже зафиксирована, переведена, она была на несколько сот лет раньше, вот впервые встречается как раз в наших сборниках. Это история про сны царя Шихаиши. Дело все в том, что произведение, по всей видимости, пришло к нам с Востока, да, едва ли не на персидском языке, и рассказывает нам о Шахе персидском. Все это происходит в славном городе под названием Ирин, под которым мы, конечно, понимаем Иран. И вот царю Шихаиши снится 12 снов. Сны крайне странные. Да, то это жеребенок, у которого две там головы, которым он пожирает траву, то это непонятные кипящие котлы с маслом, жиром и водой, из которых жидкости перетекают одна в другую. Ну, в общем, что-то такое удивительное. Царю это все снится, царь этого не понимает, царь начинает беспокоиться. И вот приходит к нему Мамер, некий мудрец, который говорит: «Царь, вовек живи, не беспокойся, все эти сны не про тебя и не про твое царство. Эти сны про будущее». Про будущее и, опять-таки, что волнует человека в конце 15 века? Про конец света. И Мамер начинает толковать эти сны, рассказывает, как в последние времена люди будут плохо себя вести. В частности, например, представьте себе, переселяться с одного места на другое. Да, что совершенно, конечно, не по-божески, согласно мнению людей того времени. И так далее. Восстанет отец на сына, сын на отца и так далее. Все вот эти страшные вещи, которые должны были случиться как раз ко времени жизни Ефросина. Ефросин несколько переживает конец света. Он должен был произойти в 92-м году нашего 15 века. Мы знаем, что, по крайней мере, до следующего столетия, да, до 1500 года Ефросин дожил. Но в некоторой степени мы можем увидеть, конечно, те беспокойства, которые вызывала вообще вся та религиозная ситуация того времени. Дело все в том, что тот же Федор Курицын, например, который я упоминал, который вроде бы был составителем нашего произведения про Дракулу, и многие-многие интеллектуалы того времени были подвержены тому, что мы сейчас называем ересью жидовствующих. В 7000 году должна была закончиться Пасхалия. Когда праздновать Пасху? Дальше особо не было смысла, раз будет конец света. И вот появились интеллектуалы того времени, которые, с одной стороны, отвергали таинство, с другой стороны, были довольно хороши в математике, философии и прочих науках. И вот такой кружок, довольно сильно разросшийся, в том числе великий князь был под сильным его влиянием. Да, этот кружок был и в Москве, и в Новгороде, и, конечно, сведения о нем достигали, в том числе и Ефросина. Да, Ефросин, конечно, в этом плане представляет нам ряд текстов, которые будут, конечно, не напрямую обличать жидовствующих, но в которых будет как раз виден такой традиционный, да, исконно православный взгляд на окружающие вещи. А что касается такой исконности, каких-то таких особенностей восприятия, конечно, для русского писателя и 15-го, 16-го веков некоторые даже внешние параметры человека значили очень много. В первую очередь, это, конечно, борода. Борода, в основном, мы знаем это по текстам уже более позднего времени, по, да, текстам Максима Грека, например, но борода беспокоила людей и на столетия раньше. Ефросин отдельно выписывает как раз постановление о том, что нельзя человеку брить бороду, нельзя ее каким-то образом там украшать и так далее, и приводит текст, в котором, да, рассказывает, что если человек эту бороду побреет, то он должен быть отлучен от причастия. Хотя, помимо этого, буквально на соседних листах его сборника мы встречаем, что мы можем с этой бородой все-таки делать. У Ефросина встречаются и конкретные живые, которые мы вполне можем использовать, рецепты для того, например, как бороться с сединой. Если волосы поседели, то нам надо взять рог быка, определенным образом его обработать и вот этим специальным составом бороду покрасить. Так что, в общем-то, с бородой у нас тоже в некоторой степени разбирались. И вот параллельно, да, с запрещением вроде особо с собой ухаживать, нам встречаются вполне себе такие используемые, по всей видимости, монахами рецепты. Ну и, конечно, важное место в сборниках Ефросина будут занимать тексты религиозного содержания. Это будут самые разные выписки из патериков, из святых отцов. При этом Ефросин иногда их будет даже компоновать по довольно интересным признакам. В частности, например, есть у него несколько историй про монахов далеких-далеких времен и о том, как они взаимодействовали со зверюшками. Например, жил-был один Авва, которому пришла свинья и принесла своего слепого поросенка. Авва, соответственно, сделал брение, положил их на глаза поросенку, и он прозрел. Свинья была очень радостная, убежала вместе с поросенком, но через какое-то время пришла и принесла большую зелку, то есть какой-то здоровенный овощ, ну, в качестве благодарности. На что старец ухмыльнулся и спросил свинью: «Мне кажется, что ты этот овощ принесла с соседнего сада, где ты его украла». И свинья наклонила голову, как будто признавая свою вину, захватила этот большой овощ и отнесла там, где она его своровала. Или, например, история, которую тоже рассказывает один Авва древности, о том, как некоторые животные переживали засуху, не было нигде дождя, и все эти животные взмолились Богу, и на том месте, где, да, мы слышали бы этот лай, вой, да, и прочие звуки животных, пошел дождь, потому что Господь заботится не только о людях, но и о всем своем творении. Но и самое удивительное, в сборниках нашего монаха Ефросина встречается вроде бы напрямую запрещенная литература, которая не должна была появиться в сборниках монаха того времени. Например, Ефросин рассуждает о днях, часах хороших и плохих. То есть, в общем-то, это, по сути, такой астрологический справочник. Соответственно, существовало представление о том, как устроен космос, и, соответственно, в зависимости от того, когда зодиакальное созвездие будет заходить там, в Луну или Солнце, от этого мы можем посчитать, в какой час что-нибудь хорошо делать, плохо, ну или что-то лучше делать, что-то не делать. Встречаются у Ефросина и «Громник», одно из произведений, которое входило в индекс запрещенных книг, который Ефросину, конечно, был хорошо известен, потому что он его в своих сборниках тоже воспроизводит. «Громник» — это произведение, в котором мы можем предположить, ну, например, будет хороший урожай или плохой, будет засуха, мор и так далее, потому с какой стороны света, опять-таки, в какой определенный день у нас будет звучать гром. Да, вот гром и молния — это такие, по сути, фактически древнерусские гадания. И здесь, конечно, у нас может возникнуть вопрос, вот каким образом в голове монаха того времени могли умещаться одновременно, да, и представления о каких-то дальних странах, да, вполне себе там, с одной стороны, реальные, да, если мы говорим о каких-то отдельных аспектах, с другой стороны, совершенно волшебные. Как он мог одновременно переписывать тексты Священного Писания, а с другой стороны, пользоваться, ну, фактически такими гадательными произведениями. Зачем ему надо было, да, совмещать, в общем, такие исторические романы с откровенным вымыслом? И здесь мы, конечно, должны понять, какой масштаб вообще, да, какой масштаб занимали сборники Ефросина в поле тогдашней древнерусской литературы. Поскольку, да, у нас книг в это время было действительно небольшое количество, люди старались собрать максимальное количество сведений, да, в рамках одного произведения. В основном нам это будет известно только от следующего столетия, а Ефросин – это, по сути, первый русский энциклопедист. Нам известны некоторые такие условные сборники более раннего времени. Одна из первых русских датированных рукописей – это, например, сборник Святослава, где есть выписки с рассказами, да, о различных месяцах, с рассказами с различных богословов и философов того времени, но это все такое было совершенно локальное явление. Ефросин, по сути, постарался создать антологию всего, что было известно. Он их составляет в большей степени, наверное, даже для будущих поколений, по крайней мере, с его сборниками это действительно так и получилось. При том небольшом объеме знаний, который был у человека того времени, Ефросин попытался вне контекста, несмотря на то, что он переписывает какими-то моральными глазами, он постарался собрать все самое интересное, все самое увлекательное, все то, что могло, по сути, продуцировать будущее человеческое знание. Поэтому роль его сборников, конечно, совершенно неоценима. Да, действительно, ни до него, ни после него в таких огромных объемах мы не можем увидеть весь пласт тогдашних беспокойств, тогдашних интеллектуальных исканий, тогдашних сомнений, тогдашней любознательности средневекового человека. И несмотря на то, что о самом монахе Ефросине мы ничего не знаем, но через его сборники, через написанные им тексты мы как раз отлично можем посмотреть на интеллектуала того времени, на человека, чем он жил, о чем он думал и как он воспринимал своим средневековым сознанием как раз весь окружающий мир через призму, опять-таки, своей эпохи, через призму христианства, через призму, может быть, даже каких-то таких в несколько фольклорных представлений. Да, и просматривая эти сборники, читая эти произведения, мы в некоторой степени можем немного причаститься к тому миру русского средневековья, которое так мало, о котором мы так мало знаем, но которое поражает, конечно, непохожестью и интересом современных зрителей.